часа полтора, наверное, да? Uh-huh. А там я знаю, что и дочка должна прийти, и компьютер занят, там все остальное. Там шнуры все я подобрал. Не знаю, что мне нельзя отвлекаться, ё-моё, и никак, и ничего, и полтора часа, ну, кое-как. Ну ладно, Боже. Ладно. Значит, вторая лекция по капиталу. Честно говоря, я хотел ее прослушать, но я не смог открыть, как это сделать, не получается. Вот, желательно, чтобы у нас это все эти как-то на нашем сайте все вот наши занятия по политпросвещению, как-то они были у нас выделялись, как-то и шли как-то по порядочку, потому что все-таки внутренняя связь лекции, которую я читаю, она есть. Я не просто так их выхватываю и выдергиваю, а вот внутренняя связь общая, она есть. И желательно, чтобы они вот так у нас как-то были на сайте, ну как-то сделать. Наши технари, я думаю, громадные люди в этом плане, думаю, как-то это сделают. Так, вторая лекция. Ну, приступим. Значит, я вам раздал простую форму стоимости. Она у вас перед глазами, она есть. Есть перед глазами?
Да.
То одна пачка чая равно одному блоку сигарет. Если мы считаем слева направо, то вот это зеленым я написал относительная форма стоимости. Ну, с левой стороны сверху. А с правой Э. Это эквивалент. Эквивалентная форма стоимости. Вот это простая форма стоимости, когда один товар сравнится с другим. Каким-то случайно. Ну, случайно, одна пачка чая с блоком сигарет. Если мы местами поменяем это уравнение, то получится, что блок сигарет у нас будет относительная форма, а пачка сигарет, пачка чая в эквиваленте. О чем это говорит вообще? Ну, это простая форма. Как это пояснить? Ну, к примеру, попадаю я, ну не знаю с кем, ну скажем, с Вадимом. Где-то мы ехали. И попали мы в какую-то гостиницу, и вот и все, и в гостинице сидим, и выйти из нее нельзя, из гостиницы, и мы там находимся. У меня пачка чая Липтона, такая она желтенькая баночка такая, вот ароматный, 400 грамм. Я заварил, пью чай. А у Вадима нет, у него сигареты, блок сигарет, а он не курит. А такой аромат по комнате. Он так хочет чая, а чай у меня. А я чая попил, мне так хочется покурить. А сигарету у Вадима, где моя? Вот. И мы с ней меняемся. Я говорю, Вадим, вот тебе чай. А он мне говорит, ну на тебе блок сигарет. Что получается? Вот. И как я могу стоимость этого чая выразить? Как я могу соотнести? К примеру, если бы у меня был блок сигарет, и у Вадима блок сигарет. И Вадим мне говорит, давай меняться. Я говорю, а я сдуру. Ну давай, ну поменялись мы местами. Тот же блок сигарет Marlboro запечатанный. Но у Вадима он даром не нужен. Для него он не представляет никакую вообще потребительную стоимость. А для меня представляет. Но обмен ничего не дал. В первоначальном случае, чай, который я пил, он для меня представляет потребительную стоимость. Но я уже удовлетворился, им уже мне хватит. Я 400 грамм чая, ну я могу, конечно, там за пару дней и выпить. 400 грамм чая, это легко. Вот. Ну, допустим, что я нормальный человек, и я нормальный человек. Вот. И просто кружечку выпил, мне хватило. Это для меня тоже потребительная стоимость, но не вся. А для Вадима, в первоначальном случае, блок сигарет, ему сигареты на дух не нужны. Вообще никакой потребительной стоимости для него это не представляет. Вот он со мной поменялся. Если у него блок сигарет, и у меня блок сигарет, но мы поменялись, от этого ничего не произошло. То есть чаю моему, который есть у меня, надо как-то свою стоимость-то выразить как-то. Как-то, в чем-то. И он находит себе случайный эквивалент, это блок сигарет. Причем не просто сигареты, там не одна пачечка же, а там 10 пачечек в блоке-то сигарет. То есть количественное отношение. Количественное отношение определенное. Вторая форма, которая тоже перед вашими глазами. Полная развернутая форма стоимости. Вот она перед глазами у вас. Y товара А равняется X товара Б, омега товара С и так далее. Блок сигарет равно одной пачке чая и так далее. Равно 0,3 грамма золота, равно 2 баклажки пива. Ну я взял это пиво, но бог с ним. Оно надежнее. Вот.
В Анголе это была реальная валюта.
Да. Это развернутая относительно форма стоимости. То есть блок сигарет, он себя может выразить не через один товар, не только через чай, а через пачку сигарет. Ой, через пачку чая, извиняюсь. Через 0,3 грамма золота, через 2 баклажки пива и так далее, и так далее. Когда мы читаем вот это уравнение слева направо, а если мы попытаемся прочитать его теперь справа налево, но у нас в правой этой стороне у нас эквивалентная форма, то есть блок сигареты выступает как у нас эквивалент, правильно? Теперь блок сигарет был в левой стороне, во второй форме, он был в левой стороне. Все остальное в правой, то есть это отдельные эквиваленты. И пачка чая эквивалент, и 3 грамма золота эквивалент для блока сигарет, и 2 баклажки пива эквивалент отдельный для блока сигарет. Вот. Когда мы переместили местами эту формулу, что получилось? Все вот эти вещи, чай, золото, пиво, они перешли в относительную форму. А блок сигарет стал эквивалентом. Ну, расскажу я анекдот небольшенький. Такой, ну, низкобрежный, нормально. Попал молодой человек в 20 лет и стал лишением свободы. Попал молодой человек. Ну, десятку дали, там пятерку добавили, да еще пятерку добавили. Короче, звонком отсидел двадцатку. Вышел, ну, 40 лет еще, ну, вроде молодой человек, ну, еще 40 лет, 40 он. Женился. Кореша его спрашивает, ну что, как семья, как жена? Да вы знаете, говорит, ребята, ушла. А что ушла-то? Я сам не понимаю. И чай дома был всегда, и курила. О чем я говорю? Что какой-то товар, ну допустим, ну это так, и в местах лишения свободы, и не только там, он вытесняется вот в этот всеобщий эквивалент, в эквивалент. То есть из те сигареты, либо чай. Не дай бог нам туда попадать, конечно, в эти гостиницы. Вот, не дай бог. Если у тебя это есть, либо чай, либо сигареты, у тебя все будет. Ты на все это поменяешь. Они там уже ходят как деньги. Там денег нет, а деньгами получается вот это. Вот этот товар, он вытеснен в область эквивалента. И он вынесен в область всеобщего эквивалента. Какой-то один товар. Что же происходит с его относительной формой стоимости? Он уже он сам себя уже не выражает. То есть, ну если у меня сигареты есть, у тебя сигареты есть, у него сигареты, нам толку меняться нету. Не с чем соотнести нам это дело. Так. И, наконец, переходим мы, ну, а это исторически, конечно, это было исторически, это было у кочевых народов. Вот первая недвижимость, недвижимое имущество, во-первых, оно, ну, бараны вот эти, бараны, скот, или верблюды, а недвижимость, она и в прямом, и в переносном смысле недвижимость. Его погнал туда, она туда пошла, там траву съела, дальше погнал. Вот, и вот эти общины кочевые, они сталкивались с противоположными общинами, с чужими. Активы тех-то, может, это ремесла были какие-то развиты, возможно, либо земледелие. И то есть то, что им не хватало, вот этим кочевым общинам, а надо, а у них скот. И скот, вот этот, бараны, все меняли на баранов или на верблюдов. Вот я столько, ну, фильм «Кавказская пленница», помните? 25 баранов, все, он за него. То есть это оттуда, из прошлого идет. И бараны вот эти, они функционировали в качестве денег. Бараны были деньгами раньше. Как в зоне чай или сигареты. Деньги. так и там, бараны были деньгами. Что происходит дальше с развитием общества? Если, ну вот сами посмотрите на форму 4, что там изменилось? Практически ничего. Просто на место блока сигарет, на место блока сигарет попало 0,3 грамма золота, да? Видите, схемка перед собой. На место блока сигарет 0,3 грамма золота. Ну потому что мы шли в эту гостиницу, сигареты ты не протащишь никак там, тяжело шмонают. От 0,3 грамма золота это раз где-то, раз заныкал. И есть у меня 0,3 грамма золота. И коридорный мимо идет. А я ему говорю, так и так, а у меня золотишко есть, тра-та-так. А он, а что вам? Вам чая? Вам сигарет? Или две баклажки пива? Ну что мне больше надо? Ну, наверное, дай мне то. А мне надо и то, и то, и то. Мне и пивко, может быть, надо, и чая надо, и сигарет. Надо. И вот золото. И почему золото? Ну, с развитием общества. Когда общество начало обогатеть, это золото стало всеобщим эквивалентом, денежным эквивалентом. А почему? Во-первых, сам по себе природа металла. Она чем отличается друг от металла? Куски золота чем друг от друга отличаются? Но в основном весом. Я не беру пробы, давайте от них отвлечемся. То есть берем чистое золото, идеальное золото, кусок идеального золота. Вот он на части поделил, и больше оно ничем друг от друга не отличается. Но оно сначала же было тоже товаром, и тоже относительно, оно тоже выражало свою форму и эквивалент через относительную форму, через какие-то эквиваленты. Оно стало деньгами не потому, что оно золото, а потому что оно было товаром когда-то. Когда-то это был тоже товар. И он тоже искал себе эквивалент когда-то. Но потом, с течением времени, это все вошло в привычку и стало золото. А если не надо чай, сигареты и пиво, то я делю это 0,3 по 0,1 грамму золота. На три части разделил и говорю коридорному, а он мне то и то и то. И все. И он мне принес. И то, и то, и то. Но уже в других частях. В других частях. То есть он на три делит уже блок сигарет. Сколько там будет? 3,5 пачки. Одну себе он скрысячил. Ну, бож, ты думаешь, ладно. Забрал ты эту полпачечки моей. Не принес. Вот. Чай я принес. Сколько? Третью часть чая принес мне. Правильно? Не весь, не всю пачку, а третью. Две баклажки пива на три как делить? Подошел и говорит, ну как я разделю две баклажки пива тебе? Ну ты дал, ну оно стоит, да, 0,1 грамм золота. Ну я же не разделю, да, во-вторых, это запрещено, у нас сухой закон. На тебе одну, ты доволен? Я доволен, я доволен. Иди ступай. Все, мы все довольны, оба довольны, все хорошо, все прекрасно. И потом, золото, поскольку оно становится товаром, эквивалентом всеобщим, эквивалентом денежным. Очевидно, и потом она уже это первоначальная, зачаточная форма цены появляется. То есть я могу сказать, ну примерно, я в ломбарде давно не был, не знаю, ну, наугад написал, что на 0,3 грамма золота равны 350 рублей. Ну это примерно так. Ну может сейчас больше или меньше, я не знаю, но примерно. Будем думать, что так. Что получается? 350 рублей равно блок сигарет. То есть блок сигарет стоит 350 рублей. Мы не меряем золотом, золото у нас в уме, а мы меряем вот этими названиями частей золота, денежными. Сначала в качестве денег был скот, ну и даже люди были сначала в качестве рабов. Это тоже были деньги. Потом скот, нет, люди позднее. Сначала скот, потом люди, потом медь. Потом серебро, потом золото. Примерно вот так движение было всеобщего эквивалента. Вот это сказал я. Я сказал. Сказал в упрощенном виде. И теперь нам просто необходимо, но я не могу сказать как Маркс. Хотя Маркс я конспектировал и широко законспектировал, то, что сейчас я буду говорить. Я буду говорить то же самое. Но словами Маркса. А скажу-то, по идее, то же самое, что сказал вот сейчас. И поэтому надо внимательно послушать. Ну, Маркс широк. Он гений. И даже конспективную часть я выдам сейчас, вы это поймете. А если кто-то хочет углубиться, так возьми, прочитай. И поймешь, что еще он гениальнее, еще шире. Я так не умею говорить, как он. У меня не хватает образования такого, как у него. Я всего-навсего пропагандист марксизма. Пропагандист я. Да, хотя Мозгарева, конечно, приходится прикладывать много, чтобы все это осветить. Когда я начну где-то его немножко критиковать, Маркса, то я где начну? Там уже крупицы теоретической работы, возможно, и будут появляться. Или где-то я буду Ленина критиковать, а я это буду тоже делать иногда. Но на основании марксизма-ленинизма не просто так. С этой позиции, не с либерально-буржуазной, а именно с диалектико-материалистической позиции. Если какие-то вот у Маркса или у Энгельса, или у Ленина я буду видеть неточности, неправильности и причины ошибок наших потом, а это я тоже вам покажу и скажу, тогда можно сказать, что какие-то крупицы теории, песчинки теории я в свою пропагандистскую работу вношу. Пока этого говорить нельзя. Ну что ж, как об этом сказал Маркс? Дома засекал, понадобилось мне для этого 30 минут. Сейчас скажу. Меркантилисты переносят центр тяжести на качественную сторону выражения стоимости, на эквивалентную форму товара, находящую свое законченное выражение в деньгах. Современные ревнители свободной торговли, которые должны сбыть свой товар во что бы то ни стало, обращают главное внимание, напротив, на количественную сторону относительной формы стоимости. Следовательно, для них стоимость и величина стоимости товара существуют лишь в том выражении, которое они получают в меновом отношении товаров, то есть лишь на столбцах текущего прескуранта товара. Уже с первого взгляда очевидно, недостаточность простой формы стоимости. Этой зародышевой формы, которая лишь пройдя ряд метаморфозов, дозревает до формы цены. Число возможных выражений стоимости товара ограничено только числом отличных от него видов товара. Единичное выражение стоимости товара превращается таким образом в ряд различных простых выражений его стоимости. Причем ряд этот может быть удлинен как угодно. Z товара А равняется F товара Б, равняется H товара С, равняется омега товара Д и так далее. 20 шин холста равны одному сюртуку, равны 10 фунтам чая, равны 40 фунтам кофе или 2 унциям золота и так далее. В силу своей формы стоимости холст вступает теперь в общественные отношения не с одним только товаром другого вида, со всем товарным миром. Как товар, он гражданин этого мира. В то же время бесконечный ряд выражений товарной стоимости показывает, что она относится с полным безразличием ко всякой особой форме потребительной стоимости, в которой она проявляется. Случайное отношение двух индивидуальных товаровладельцев отпадает, становится очевидным, что не обмен регулирует величину стоимости товара, а наоборот, величина стоимости товара регулирует его меновое отношение. Недостатки полной или развернутой формы стоимости. Во-первых, относительно выражение стоимости только товара является здесь недовершенным, так как ряд выражений его стоимости никогда не заканчивается. С – всеобщая форма стоимости. Один сюртук равен 20 шин холста, 10 фунтов чая тоже равны, 40 фунтов кофе равны, 1 квартер пшеницы равен, 2 унции золота равны, 0,5 тонны железа равны, Х товара А равны 20 шинам холста и так далее равны. Измененный характер формы стоимости. Теперь товары выражают свои стоимости, первое, просто выражают они свои стоимости, так как они выражают их в одном единственном товаре. И второе, единообразно, так как они выражают их в одном и том же товаре. Форма их стоимости проста и общаем всем. Следовательно, всеобщая. С другой стороны, здесь прямо исключается всякое общее выражение стоимости товара, так как выражение стоимости каждого отдельного товара в Все другие товары выступают лишь в форме эквивалентов. Развернутая форма стоимости впервые встречается фактически тогда, когда один какой-нибудь продукт труда, например, скот, уже не в виде исключения, а обычно обменивается на многие другие товары. Форма 3 вновь получается нами, форма выражает стоимость товарного мира в одном и том же выделенном из него виде товара, например, в холсте, и представляет таким образом стоимость всех товаров через равенство их с холстом. Обе прежние формы выражают стоимость каждого товара или в одном неоднородном с ним товаре, то есть либо в одном товаре, или в ряде многих отличных от него товаров. В обоих случаях добыть себе форму стоимости является, так сказать, частным делом отдельного товара. И он совершает это без содействия остальных товаров. Последние играют по отношению к нему лишь пассивную роль эквивалента. Напротив, всеобщая форма стоимости возникает лишь как общее дело всего товарного мира. Данный товар приобретает всеобщее выражение стоимости лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте. И каждый вновь появляющийся товар должен подражать этому. То есть и так далее тоже равны этому эквиваленту. Всеобщая относительная форма стоимости товарного мира придает исключенному из этого мира товару эквиваленту, ну скажем, холсту, характер всеобщего эквивалента. Его собственная натуральная форма становится образцом стоимости общим для всего товарного мира. Холст приобретает способность непосредственно обмениваться на все другие товары. Бесчисленные уравнения, из которых состоит всеобщая форма стоимости, приравнивают труд, осуществленный в холсте, поочередно ко всем видам труда, содержащимся в каждом другом товаре, и тем самым делает качество всеобщей формы проявления человеческого труда вообще. Все действительные виды труда сведены к общему для них характеру человеческого труда, к затрате человеческой рабочей силы. Отношение между развитием относительной формы стоимости и эквивалентной формы. Простая или единичная относительная форма стоимости товара делает другой товар единичным эквивалентом. Развернутая форма относительной стоимости – это выражение стоимости товара во всех других товарах, придает последней форму развернутых особенных эквивалентов. Наконец, один особенный вид товара получает форму всеобщего эквивалента, потому что все другие товары делают его материалом для своей единой всеобщей формы стоимости. В той самой степени, в какой развивается форма стоимости вообще, развивается и противоположность между двумя ее полюсами – относительной формой стоимости и эквивалентной формой. Уже первая форма – два сошин холста равны одному сюртуку – содержит эту противоположность, но не фиксирует ее. Смотря по тому, как мы будем читать это уравнение слева направо или обратно, каждый из двух товарных полюсов и холст и черту окажется попеременно то в относительной форме стоимости, то в эквивалентной форме. Здесь еще довольно трудно установить полярную противоположность. В форме 2 какой-нибудь вид товара всякий раз может вполне развернуть свою относительную стоимость. Или сам он обладает развернутой относительной формой стоимости. Лишь потому и поскольку все другие товары противостоят ему в эквивалентной форме. Здесь уже нельзя переставить обе части стоимостного уравнения, не изменяя его общего характера, не превращая его из полной во всеобщую форму стоимости. Наконец, последняя форма, форма 3, дает товарному миру всеобщую общественную относительную форму стоимости. Поскольку здесь все принадлежащие к товарному миру виды, кроме одного, исключены из всеобщей эквивалентной формы. Один товар холст находится в форме, дающей ему способность непосредственно обмениваться на все другие товары или в непосредственно общественной форме, потому что поскольку все остальные товары не находятся в этой форме. Наоборот, товар, фигурирующий как всеобщий эквивалент, лишен единой, а следовательно и всеобщей относительности, относительной формы, стоимости товарного мира. Если бы холст или вообще какой-либо товар, находящийся в форме всеобщего эквивалента, участвовал в то же время и во всеобщей относительной форме стоимости, то он должен был бы сам для себя служить эквивалентом. Мы получили бы тогда два сошин холста равны два сошин холста. Тавтологию, в которой не выражается ни стоимость, ни величина стоимости. Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме. Всеобщая эквивалентная форма есть форма стоимости вообще. Следовательно, она может принадлежать любому товару. С другой стороны, какой-либо товар находится во всеобщей эквивалентной форме, форме 3, лишь тогда и постольку, когда и поскольку он как эквивалент выталкивается всеми другими товарами из их среды. И лишь с того момента, когда такое выделение оказывается окончательным уделом одного специфического товарного вида, лишь с этого момента единая относительная форма стоимости товарного мира приобретает объективную прочность и всеобщую общественную значимость. Специфический товарный вид, с натуральной формой которого общественно срастается эквивалентная форма, становится денежным товаром или функционирует в качестве денег. Играть в товарном мире роль всеобщего эквивалента делается его специфической общественной функцией, а следовательно его общественной монополией. Это привилегированное место среди товаров, которое в форме 2 фигурирует как особенные эквиваленты холста, а в форме 3 все выражали свою относительную стоимость в холсте, исторически завоевал определенный товар, а именно золото. Поставим поэтому форму 3 на место товара холст, товар золото, получим денежную форму. Два сошин холста, один сюртук, 10 фунтов чая, 40 фунтов кофе, 1 квартер пшеницы, 0,5 тонны железа, X товара А, все они поочередно равны 2 унциям золота. При переходе от формы 1 к форме 2 и от формы 2 к форме 3 имеет место существенное изменение. Напротив, форма 4, денежная форма, отличается от формы 3 только тем, что теперь вместо холста, ну или баранов, или блока сигарет, форма всеобщего эквивалента обладает золото. Золото в форме 4 играет ту же роль, как холст в форме 3. Роль всеобщего эквивалента. Прогресс состоит лишь в том, что форма непосредственной всеобщей обмениваемости или всеобщая эквивалентная форма теперь окончательно срослась в силу общественной привычки с натуральной специфической формой товара золота. Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар. Подобно всем другим товарам, оно функционировало и как эквивалент, как единичный эквивалент в единичных актах обмена и как особенный эквивалент наряду с другими товарными эквивалентами. Мало-помалу оно стало функционировать в более или менее широких кругах, как всеобщий эквивалент. Как только оно завоевало себе монополию на это место, выражение стоимости товарного мира, оно сделалось денежным товаром. И лишь с того момента, когда оно уже стало таким денежным товаром, форма 4, то есть денежная форма, начинает отличаться от формы 3. Другими словами, всеобщая форма стоимости превращается в денежную форму. Простое относительное выражение стоимости товара, например, холста в товаре, уже функционирующим как денежный товар, когда деньги уже есть, например, в золоте, есть форма цены. Следовательно, форма цены холста такова. Два сошин холста равны 2 унциям золота, или если 2 фунта стерлинга составляет меновое название 2 унций золота. Два сошин холста равны 2 фунтам стерлингов. Или 2 сошин холста стоит 2 фунта стерлингов. Трудность понятия денежной формы ограничивается трудностью понимания всеобщей эквивалентной формы. Следовательно, всеобщие формы стоимости вообще. Формы 3. Форма 3 разрешается ретроспективно, то есть в обратном, ретроспективно. Форма форма 3 разрешает ретроспективно форму 2 в развернутую форму стоимости. А конституирующим элементом этой последней является форма 1, еще более древняя форма. Два сапшин холста равны одному сюртуку. Или x товара А равны y товара Б. Простая товарная форма есть, поэтому зародыш денежной формы. Дальше я планировал говорить о товарном фетишизме. Ну, фетишизм — это обожествление вещей. Вот. Но поскольку вышел исторический процесс, вот, я хочу немножко много на нем остановиться. Но перед тем, как перейти к этому вопросу, есть у меня была небольшая заготовка по отношению к Акамаду, но у меня просто была по другому вопросу, конечно. Ничего мне не приходилось готовить, у меня уже было готово. Но это из третьего тома «Капитала», из выводов Маркса. И я зачитаю ее сейчас, зачитаю. И, наверное, возможно, дальше я буду работу строить свою по-другому. С разных курсов, из первого тома «Капитала», и, возможно, несколько лекций, 2-3, может, 4 или 5, с конца самого, из выводов Маркса сделаю, потому что у людей разное образование у нас, очевидно, будет. Вот это дам, отсюда дам и оттуда. Ну, в принципе, первый, второй и третий том — это обоснование его выводов Маркса. Не просто так же он говорит, а он выводит. Я дам выводы, несколько лекций, 2, я не знаю сколько, не знаю, посмотрим. Вот, и отсюда буду действовать. Теперь вопрос для тех, кто слушал первую лекцию, для них. А второй вопрос для всех остальных. Для тех, кто слушал первую лекцию. Какая из них была понятней? Если лекция вот эта, которую я сейчас прочитал, вторая, понятнее, чем первая, прошу поднять руку. И если нет, то не поднимайте.
Способы подачи?
Да.
По подаче это лучше.
Это лучше. Второй вопрос для всех. А вообще, о чем я говорил, общий смысл ловится? Ну, поднимите руку, пожалуйста. Все, единогласно.
Мне вообще как бы, это понятно.
Ну, это прекрасно, потому что у нас у всех разные уровни образования.
Политэкономия проходит. Почему нет? Ну, я просто... А вот когда вы будете рассказывать, допустим,
секунду.
Для вас добавочная стоимость?
Секунду, я лекцию не закончил, у меня еще время есть. По поводу Хакамада, немножко по другому поводу, ну там, насчет Джина Шарпа я думал, этих, которые там вылетают под знаменем свободы, под лозунгами свободы, и не только из Института Альберта Эйнштейна, и наша колонна здесь, ну вот. Из третьего тома «Капитала», из выводов, это источники доходов. Раздел у Маркса есть такой. Я зачитаю, как Маркс думает. Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Следовательно, по природе вещей, она лежит по ту сторону сферы собственного материального производства. Как дикарь, чтобы удовлетворить свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный. Должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С его развитием расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности, но в то же время расширяется и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что социализированный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он, как слепая сила, господствовал над ними, совершают его с наименьшей затратой силы и при условиях наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее, это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческой силы, которая является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвесть лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня – основное условие. Ну, вот я с Хакамадой сравнивал, как она с этими визгами, о свободе. А для кого свобода, хочется задать вопрос. Они кричат о свободе, а для кого? Для Хакамад, для Малячиных, для Сванидзе, для Карагановых, для Шарпов. А для кого свобода-то? Они визжат, они кричат. Все ясно, для кого нужна свобода либералу. Это все понятно. Вот посмотрел все-таки, я внимательно смотрел исторический процесс. Дело не в них, не они, это, ну это так, я смотрю на них как, ну это пешки вот эти, что Хакамада пешка, что Сванидзе, ну обычные пешки, недалекие. Да, они эрудированные, да, они образованные, да, но они не глубокие, недалекие, никакие посредственные, обычные посредственные, которые выскочили на эту сцену и держатся за свое место, причем держатся корыстно. Ну это так, это очевидно, и это наши враги. Не в них дело. Я сейчас поясню, в чем же дело. Сванидзе говорит, что, ну, что капитализм держится, то есть на прибавочная стоимость, которая перерастает в прибыль. Вот момент. Дальше. Вот один, я потом к нему вернусь к этому моменту. Дальше. Спрашивает он нашу сторону спрашивает, там женщина, не помню фамилию. Не помню фамилию, но какие-то у меня ученые степени, звания, то есть знает марксизм или нет. Ее спрашивает Хакамада, а что такое все-таки социализм, охарактеризуйте. И та говорит, ну это плановая экономика, ну там еще монополия государства, может, ну она не сказала.
Это ведутся, наверное,
было. Да,
ведутся. Может быть и ведутся. И все. И тишина. А теперь, что скажу я на основании Маркса и на основании Ленина? Да. С одной стороны, да, на основании прибавочной стоимости получается прибыль. Но прибавочная стоимость – это неоплаченное рабочее время. И для кого-то это прибыль, а для рабочего класса в целом это убыль. Вот и все. И вся наша сторона по этому поводу молчит. И слова не говорит. И как бы я к Хакамаде не относился, когда она говорит, вот, ну это враг мой, политический враг. Но ничего нет абсолютного. Абсолютного нет ничего в мире. Нет совершенного дьявола, совершенного врага, там, черного и только черного. Вот она спрашивает опять же и говорит. Вот когда я изучала, говорит, ну, диалектический материализм, исторический материализм, политэкономию, то есть критику буржуазного способа производства. Все ясно и легко. Все понятно, все так. Но как только научный коммунизм, так я дура, и там и 2 балла мне поставят. Я на права. И вынужден я с Хакамадой согласиться. И кто в свое время в вузах, в советское время изучал, а в каждом вузе была кафедра марксизма-ленинизма, в каждом вузе она была кафедра марксизма-ленинизма, тот подтвердит, что как только дело доходило до научного коммунизма, они нам вливали такую билиберду, самую натуральную билиберду из пустого в порожнее. Они пытались нам что-то доказать того, чего нет на самом деле. Но нету чего на самом деле. Нету чего на самом деле.
Да, ну, что-то не успел. И я тоже не успел, да. То есть мы уже политологию проходили.
Первый год, когда его не было.
Да, вот, аналогично.
У меня еще время есть. У меня еще время есть. Есть еще несколько минут, я смотрю, наблюдаю за будильничком. Потому что потом отвлекаюсь, и мне снова надо будет настраиваться. Ну и вот она ведут, она видно, я фамилию не запомнил, она до Канарас так решили. И все на этом, на плановая экономика. И сейчас. И это социализм она считает. Секунду, как же так? А классовое противоречие, а классовые отношения? А чье государство? Всегда можно ответить на вопрос, чье государство? Чье? Какому классу оно принадлежит? по своему содержанию, а по форме. Какое? Какое? Парламентская республика, монархия, там, фашистская диктатура – это форма государства. И тут тоже молчание. Тут тоже молчание. Тут тоже молчание. И знаю я почему молчание. Люди говорят о социализме. Но они говорят о вещах. Но, как у Горького, если помните, у Клима Самгина, кто читал. А был ли мальчик-то вообще? Мальчик-то был или нет? Что построили на самом деле? На самом деле построено. Построено государственное монополия на средства производства. Почти стопроцентное. Включая монополию на рабочий класс страны. Но не необычное, потому что все-таки на первых порах, да, и за знамя марксизма и при жизни Сталина, да, да, элита, она держалась, бюрократическая буржуазия, верхушка держалась за Маркса, держалась за Ленина, толкала страну, двигала страну вперед. С одной стороны. С другой стороны, капитализм, капитал получил второе дыхание, когда он монополизировался, ему стало проще, проще, арендную плату платить не надо, то не надо, то не надо. Все не надо. Его движение облегчилось, развить его стало легче, он стал быстрее, быстрее, быстрее подниматься. Но в теории уже, с прихода Никиты этого Сергеевича Хрущева, ну а как, у нас бесклассовое общество, все, уже классов нет, все классы дружественные, всенародное государство, все трудящиеся, и директор трудящийся, и министр трудящийся, и генеральный секретарь трудящийся, то есть все исчезли антагонизмы внутри. Их не стало существовать. Якобы. Но Ленин же писал, опять же вернусь к этой работе, государство революции. Что? Первая фаза коммунистической формации направляет себя, проявляется как в буржуазном государстве, потому что способ производства буржуазный. И государство должно быть буржуазное. Но Ленин считал, без буржуазии. Он ошибся, Владимир Ильич. Он ошибся. Он потерял антипод. Антипод потерял. Северный полюс у него ушел, южный остался. Отрицательный заряд исчез вообще абсолютно. Положительный остался. Пролетариат рабочий класс остался, а буржуазия исчезла. А куда это она исчезла? Никуда она не исчезла, она просто видоизменилась. Из формы классической она перешла в форму бюрократической буржуазии. Она поменяла форму свою, она переоделась просто. И тихо, незаметно консолидировалась в монолит, этот общий класс. И при Сталине она это делала, но Сталин препятствовал. Вот один человек, да, препятствовал всему этому. А потом, вот теперь Хрущевская весна и так далее. И так далее. Вот она вся либеральная, вся вот эта гадостная поперла и поперла. И поперла. И она наглела и наглела, эта бюрократическая буржуазия. Завоевала всю политическую власть в стране. В партии. И в партию, правящую партию, она сделала, превратила из партии пролетарской в партию буржуазную. Зюганов говорит. Зюганов. А мы ошибки Сталина, вот мы порицаем, мы попрактиковали ошибки Сталина, да. Но ведь были и прорывы в космос, так далее, так далее. Ошибки Сталина. Мы покритиковали. А не хотят ли коммунисты, но они преемники же КПСС, а за ревизию марксизма они покаяться не хотят. А за предательство марксизма и ленинизма они покаяться не хотят. А за измену пролетариату они покаяться не хотят. Не как либералы заставляют каяться, а за это. Но раз вы преемники, так вы покайтесь и действуйте в этом направлении тогда. Не просто башкой кивни, а покайся и делай. И делай. А сейчас такова, ну ладно, 91-й год. Он в количественном отношении был больше всех в стране, рабочий класс. Сейчас ситуация другая. Она изменилась. Она кардинально изменилась, ситуация. Сейчас этого нету. Соотношение классовой силы изменилось. Еще надо его изучать, каково оно. Не может теперь один рабочий класс пойти и взять власть в свои руки. И монопольно там управлять и государством. Не может сейчас диктатура пролетариата управлять нашей страной. Мы вынуждены вступать в какие-то коалиции. В коалиционное правительство, но не со всеми подряд. С национальной буржуазией, с прогрессивной интеллигенцией. И мы там, может быть, прогрессивная интеллигенция. А буржуазия это, она разная. И чиновники могут быть прогрессивные. И бизнесмены могут быть прогрессивные. А работяги некоторые, которые там им подачку дали, и он там за 5 рублей готов, там не знаю, что делать. А вот это негодяй. Он рабочий, да негодяй. Нам какая разница, кто он? Нам разницы нет. На нас спасти страну. А ситуация назревает. И я, тут люди сидят, которых в этом убеждать, я думаю, смысла нет никакого, что действительно. Но я уже не только это умом понимаю. Не только умом понимаю, у меня я уже кожей это чувствую, кожей это. Я это просто ощущаю, что грядет. Ну вот мы в авангарде, все это так, все хорошо. Но это пока далеко, это мы разговариваем, все это далеко, далеко. А будет при дверях вот тут стоять, вот при дверях. Вот при дверях, когда ты вот пришла она и стоит. Вот там-то тоскливые вещи начинаются. Но к этому надо быть готовым. И вещи могут тоскливые прийти. И жизнь у человека одна. И вот он думает, он не хочет быть рабом человек. Кто хочет быть рабом? Не хочет никто. А духа хватит или нет? А где его взять? А оттуда возвращались или нет? Оттуда люди возвращались или нет? Никто не возвращался. Лазарь только, который уже смердел. Но может он был в литургическом сне, Бог его знает. Я не знаю, кто-то вернулся или нет. Где силы брать? Где брать силу духа? Где ее взять? А жизнь одна. Жизнь всего лишь навсего одна. Да Бог с ним, квартиру забрали, все забрали. А жизнь, а детей, жизнь детей. Твоя-то Бог с ним, а жизнь детей. А никто не возвращался оттуда. Где силу духа брать? О чем тебе поведать? Не с этого листа. Все радости и беды, по сути, пустота. Как все взялось? Откуда? О том не знаешь ты. Лишь раз приходит чудо. Душа из пустоты. Рожденные из тлена. В прах исчезнем мы. И не вернется гена. Когда-нибудь из тьмы. Зря презирают люди ничтожность своих сил. Иллюзия их не студит, а скал чужих могил. Корысть и на кладбищах, в алтаре разврат. Никто ведь, мол, не взыщет с того, кто виноват. Без веры и морали, свободны от стыда, друг друга жрут, как жрали двуногие стада. Один закон на свете, все движется к концу. Бредут отцы и дети, ответ держать Творцу. Укрыться нет надежды пред разумом очей. Падут лжецов одежды, пьют и палачей. Все станет тускло-серым, ничтожно жалким вмиг. Спаси, Отец велик, всех потерявших веру. Ну, тоже отец написал это стихотворение, покойничек мой. А с другой стороны, ведь никто не возвращался. Откуда мы знаем? Вот, поэтому почему мы должны силу духа потерять-то, с другой стороны? Не должны мы ее терять никак, ни в коем образе, силу духа. Это во-первых. Но если даже ты диалектический материалист до конца, если понимаешь, что с твоим уходом попадаешь в абсолютное небытие, если даже ну так, то сам путь, само движение, сама борьба, да, ты человек, да, тебе и жарко, тебе и холодно, тебе и больно, тебе и страшно. И страшно будет, и бывает, и было, и будет. Но все эти лишения, все эти передряги, все эти боли, когда цель у тебя есть в голове, и ты видишь ее ясно, и ты по ней идешь, и если наблюдаешь даже маленькие-маленькие какие-то подвижечки, изменения в своей, ну, своей работе, в своей деятельности, что на что-то хоть на крупицу ты повлиял, это уже греет. И ты свой груз несешь легко. Ну, вот должен я, как, примерно как Курдиан говорит, я должен. А вот мои возможности. Ну, меня переклоняет меня, ё-моё, вот мои возможности. Я не могу, физически там не могу, там нет материальных возможностей. Но не могу я пока в центр Кургиняна пробиться никак через парадный вход. Ну да попробуем через служебный, может быть, как-нибудь. Но не могу, не считал он эту работу, я уверен в этом я. Потому что он ищет. Он про крыс говорил. Крысы идут на ток, не все. Смертельный ток пустили, она идет, она любопытная. Ну она такой родилась, она так, такой. Вот таким был мой отец покойный, такой Кургинян. Дай Бог на здоровье. Он ищет. Ну и я, может быть, такой тоже ищу. И буду это делать. И этот путь борьбы, он греет. И даже на холоде, на ледяном ветру он греет человека, ему легче. И легче, осмысленнее этот путь становится. Осмысленно. И поэтому грустить нам через чего? Мы живы. Чай пьем. Сахаром. Все еще на сигареты есть. Курёха есть. Что еще надо? Ну, в принципе, на этом, наверное, я лекцию закончу.
Спасибо.
Вам спасибо.
По повестке
перекур.
Нет, я что-нибудь не пройдусь, я только что вот еще как бы...
Ну или сколько вы просидели? Давай, может, про Новосибирск сразу скажешь, да?
Нет, я пришел как раз. Максим, ты записал?